Знаки доблести и хитрости. Медали Елизаветинской эпохи. Не беремся утверждать, что именно медали являются показателем славы царствования. Но посудите сами. За 16 лет после кончины Петра I и до восшествия на престол его дочери Елизаветы в России не было изготовлено ни одной новой наградной монеты. И ведь нельзя сказать, чтобы награждать было так-таки и не за что. Как раз наоборот, в правлении Анны Иоанновны русская армия не однажды доказала, что ей нет равных, по крайней мере, в Восточной Европе. Особенно убедительным был разгром турок под Ставучанами в ходе русско-турецкой войны 1735-39 годов, завершившийся падением крепости Хатин, чьи циклопические стены известны большинству из нас по советским приключенческим фильмам о рыцарях и мушкетерах. Слухи о русской победе быстро разлетелись, и восторг внезапный пленил ум некоего русского студиозуса, находившегося в ту пору в немецком Фрейберге. Помимо выдающихся способностей к наукам, обладал студиозус еще и немалым поэтическим даром. По меткому замечанию Владислава Ходосевича, первый звук хатинской оды нам первым криком жизни стал. Нам, то есть России, неотделимой от ее литературы, от русской поэзии, вставший во многом, благодаря этой ломоносовской оде, на прямой и прочный силлаботонический путь. Шумит с ручьями бор и дол. Победа, русская победа! Но враг, что от меча ушел, боится собственного следа. Тогда, увидев бег своих, луна стыдилась сраму их, и в мрак лице зардевшись скрыла. Летает слава в тьме ночной, звучит во всех землях трубой, коль росская ужасна сила. Кроме росской ужасной силы, заслуга во взятии Хатина по праву принадлежит генерал-фельдмаршалу и ольденбургскому уроженцу Бурхарду, на русский манер Христофору Антоновичу Миниху. Приглашенный в Петровскую Россию царским послом в Варшаве Григорием Долгоруковым, Миних предоставил собственный план укреплений Кронштадта, за что удостоился косвенной похвалы Петра. Спасибо Долгорукову. Он доставил мне искусного инженера и генерала. Христофор Антонович строил Ладожский канал и вообще проявил себя как талантливый инженер-гидротехник. Между прочим, именно его профессиональной прозорливости мы обязаны неиссякаемыми до сих пор фонтанами Петергофа. Поднявшийся до высших должностей при преемниках Петра, Миних провел широкие преобразования в русской армии. Он организовал два новых лейб-гвардейских полка, Измайловский и Конный. Учредил новый род войск, саперов. Создал гусарские полки. При его участии в 1731 году был открыт первый в России кадетский корпус. Борясь с засилием иностранцев в армии, немец Миних ограничил их прием на русскую службу и уравнял всех офицеров в правах. Отныне русские и иноземцы получали по справедливости одинаковое жалование. Крупный стратег, он громил крымских татар на их собственной территории, восстанавливал престиж России на юге, впервые после неудачного прусского похода, успешно воюя против турок и тем пролагая дорогу Румянцеву, Суворову, Дибичу, Паскевичу и Скобелеву. И все же как раз им были переняты у соотечественников немцев наказания фухтелями, а в кавалерии саблями, плашмя. ратуя за обучение солдат ремеслам, Миних в то же время низводил их до роли безвольных винтиков в армейском механизме и первым ввел букли и косы, столь ненавистные русскому воину. При таком взгляде на дисциплину ни о каком поощрении нижних чинов наградами, да просто об уважении к ним не могло быть и речи. Стоит ли удивляться, что первой взбунтовалась гвардия, которая, воспользовавшись неразберихой после смерти Анны Иоанновны, буквально на своих плечах вознесла на престол младшую дочь Петра, моментально сместившую Миниха и отправившую его на 20 лет в сибирскую ссылку. О Елизавете Петровне у потомков сложилось противоречивое мнение. Говоря о ней, часто поминают страсть самодержицы к маскарадам, пресловутым метаморфозам, где она любила появляться в мужском платье, выгодно подчеркивавшем ее соблазнительно пышные формы, а чрезмерная страсть императрицы к противоположному полу, проявлявшаяся в далеко не материнской опеке над юношами, одного из которых, певучего малороссийского казака Алексея Разумовского, она приблизила, еще будучи полуопальной принцессой, а позднее, получив власть, осыпала деньгами и орденами, сделала графом и генерал-фельдмаршалом. А 15 тысяч платьев и пустая казна, оставшаяся после ее смерти. Реже вспоминают о набожности императрицы, неоднократно предпринимавшей паломничество в подмосковные монастыри. Новый Иерусалим на Истре, Савино-Старожевский в Звенигороде и особенно часто в Троице Сергиевский, именно в ее правление получивший статус лавры и украсившийся новыми постройками, среди которых до сих пор обращает на себя внимание оригинального вида Смоленская церковь. Архитектор, князь Дмитрий Ухтомский, высоченная пятиярусная лаврская колокольня, его же творение, где, по преданию, Елизавета тайно обвенчалась с Разумовским. Впрочем, и тут императрица не строила из себя монашку, она вообще не любила скучать. Вот как описывает времяпрепровождение Елизаветы польский историк Казимир Валишевский, великий знаток многих интимных тайн той эпохи. Она охотно уезжала с балок за утренне, бросала охоту для богомолья. Но во время этих богомолий говенье не мешало ей предаваться мирским и весьма суетным развлечениям. Она умела превращать эти благочестивые путешествия в увеселительные поездки. При этом, совершая путешествие пешком, она употребляла недели, а иногда и месяцы на то, чтобы пройти 60 верст, отделяющие знаменитую обитель от Москвы. Случалось, что, утомившись, она не могла дойти пешком за 3-4 версты до остановки, где приказывала строить дома и где отдыхала по несколько дней. Она доезжала тогда до дома в экипаже, но на следующий день карета отвозила ее к тому месту, где она прервала свое пешее хождение. В 1748 году богомолье заняло почти все лето. Несправедливо отжатая от престола после смерти матери и вопреки ее последней воле, нелюбимая и вечно подозреваемая царствующей двоюродной сестрой, хоть и не подвергнутая опале явно, засватанная, да так и не выданная замуж, жених Карл Август Галштинский, прибыв в Россию, умер здесь после одной из гомерических попоек, устроенных в его честь Петром, Елизавета с детства приучилась рядить свой страстный от природы характер в одеяние скромности. При Анне Иоанновне она предпочитала умеренность во всем, даже в платье. А острый и широкий ум, наследие отца, скрывало под личиной легкомыслия. Она так хорошо вжилась в роль миловидной дурочки, не знавшей, что Британия есть остров, что английский посол Эдвард Финч с вальяжной уверенностью докладывал своему начальству в Лондоне. Елизавета слишком полна, чтобы быть заговорщицей. Сумела Елизавета Петровна запорошить глаза не только современникам, но и потомкам. Один из них, наш великий сатирик Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, запечатлел ее весьма нелицеприятно в образе одной из шести самозваных градоначальниц города Глупого. Которая из них Елизавета, разобраться трудно, а вот Екатерина II точно Амалия Карловна Штокфиш. Если наше предположение все-таки верно, и Елизавета в романе – это Клементинка де Бурбон, юную цесаревну одно время упорно хотели выдать за Людовика XV или, на худой конец, за герцога Орлеанского, для чего специально обучали французскому языку и превратили в ярую галламанку. Тогда к ней относятся следующие слова. Новая претендентша имела высокий рост, любила пить водку и ездила верхом по-мужски. Без труда склонив на свою сторону четырех солдат местной инвалидной команды и, будучи тайно поддерживаема польскую интригою, эта бездельная проходимица овладела умами почти мгновенно. А между тем бездельная проходимица, не получившая систематического образования, открыла первые в России гимназии в Москве и в Казани. В ее правлении были основаны Петербургская академия художеств и Московский университет. Внешняя политика империи при Елизавете была также чрезвычайно успешна. Полной победой окончилась Первая же война 1741-43 годов с подстрекаемой французами Швецией, пытавшейся взять реванш за роковой проигрыш Петру. Подзабыв о полтавском разгроме, малохольные наследники Карла XII и его агрессивной политики, должно быть, мысленно уже маршировали по Ингерманландии, втаптывали в болото Петербург. Однако все эти лихорадочные мечты развеяла действительность. Шведы в Финляндии получили от русских несколько чувствительных зуботычин и пинков, их армия попала в окружение и капитулировала. Паника у врага достигла таких размеров, что Балтийский флот едва заметил у Суттонга лишь удаляющиеся силуэты шведских кораблей. Шведы улепетывали под всеми парусами. Вскоре был заключен Абосский мирный договор, по которому Швеция в обмен на захваченную у нее Финляндию признала все прочие территориальные приобретения России в Прибалтике. Отчеканенная в том же году медаль в память Абосского мира полагалась каждому русскому ветерану. Автором ее был шотландский мастер Бенджамин Скотт, работавший в ту пору на Московском монетном дворе. На аверсе медали выбито погрудное изображение императрицы с ниспадающими на плечи локонами, в короне и мантии с орденской лентой через плечо. Надпись по окружности, к слову сказать, она у медали называется легендой, следующая. Б.М., Божьей милостью, Елисавет, первое, Императ и Самод Всерос. Имеется и другой штемпель. Говоря о медалях эпохи Петра, мы из-за их обилия не задерживались на описаниях вариантов, где у императрицы на груди изображен еще и орден святого апостола Андрея Первозванного на ленте. На реверсе, через протекающую между полей реку с надписью «Река Кимес», по этой финской речке прошла новая граница, перекинут мост. Вверху две исходящие из облаков руки держат венок из двух связанных лавровых ветвей. В поле, образованном венком, увенчанный императорской короной двуглавый орел со скипетром и державой в когтях, держит на ленте два щита с гербами Швеции и Дании. Под венком на ленте надпись «Крепчайшим союзом». Результат сложной фамильно-политической интриги, объяснять которую здесь значило бы слишком далеко отклониться.